Пит, Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Русская Православная Церковь за границей выступила в защиту генерала Андрея Власова в годы Второй мировой войны, сотрудничавшего с нацистской Германией. Власов был и остается своего рода символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России, говорится в заявлении архиерейского синода РПЦЗ, размещенном на ее официальном сайте. Зарубежная церковь откликнулась на книгу церковного историка, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории XX века». На вопрос, был ли генерал Власов и его сподвижники предателями России, мы отвечаем «нет». Все, что было ими предпринято, делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России, говорится в отзыве РПЦЗ за рубежом. О том, готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, предпринятому Русской зарубежной православной церковью, мы говорим с Гаврилом Поповым, автором книги «Вызывая дух генерала Власова», он у нас на прямой телефонной связи, и генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым, он находится в нашей студии. Начнем по алфавиту. Первый вопрос Гаврилу Харитоновичу. Одобряете ли вы инициативу Русской православной церкви за рубежом?
Я думаю, что это очень непростое, но мужественный шаг церкви, тем более, что генерал Власов, ну, я бы не сказал, что он был такой искренний. Он был в очень хороших отношениях с православной церковью, но, как он сам о себе говорил, в чистом виде, так сказать, он искренним верующим не был. А решение это совершенно правильное.
А напомните обстоятельства его пленения.
Я думаю, что слово «пленение» здесь не подходит. Я написал книгу, эта книга здесь у нас вышла, эта книга сейчас переведена в Соединенных Штатах Америки, думаю, вот через месяц она тоже там поступит, уже на английском языке. Дело в том, что генерал Власов имел возможность, у меня создалось это твердое впечатление, имел возможность выйти из окружения, и в крайнем случае он имел возможность застрелиться, он мужественный был человек. В данном случае он принял сознательное и очень важное для себя решение.
Вопрос Михаила Георгиевича Титова, генерал-лейтенанта в отставке, участнику боев под Ржевом, он находится в нашей студии. Как вы относитесь к идее реабилитировать генерала Власова?
Ну, прежде я бы хотел сказать, что зря церковь вмешивается в эти дела. Власов был генералом. Он присягал стране. Он командовал армией. Ему страна доверила. Да, тысячи людей доверил, он должен был ими управлять, сохранять и делать все возможное, чтобы победить в этой войне. Потому что главная угроза тогда для всего человечества была – это фашизм, немецкий фашизм. Потому что немецкий фашизм не остановился бы только на России, он бы ушел бы и там в Индию и так далее, как они и планировали. Поэтому вмешательство церкви, оно как бы вызывает и недоумение, а с другой стороны ряд вопросов. А почему они вмешиваются в это дело? Ну, то, что Попов, значит, там написал книгу, я, к сожалению, не читал, но защищать Власова, вы знаете, это защищать преступность. Ведь кончилось чем-то для нас сегодня. А тем, что многие генералы, полковники, так и другие офицеры сегодня уже, ну, скажем, 20 лет тому назад, изменили присяги, и сейчас и вне армии, и непонятно, где они находятся, эти люди, понимаете? Что значит предать страну, что значит предать народ, что значит помогать врагу в такой тяжкой борьбе, в которой участвовал весь мир? И в данном случае, мое мнение, и церковь, и попов зря насчет господина Власова заботятся. Он не заслуживает того, понимаете? Я, слава Богу, провоевал почти всю войну. И, да, и поэтому мне, значит, вот генералу, советскому генералу, до сих пор дико, как могут люди не выполнять присягу, которую они когда-то давали. Я верен остался и буду до конца дней своих, потому что я служил великой, уникальному государству великому, понимаете? Единственному государству, которое было создано для того, чтобы создать для человечества нормальные условия жизни. Да, можно что-то сказать, получилось, что-то не получилось, но и не получилось, потому что были такие, как Власов, и как другие и сегодня, которые давно изменили уже присяги и занимаются тем, чем, так сказать, не должны были бы заниматься.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР и депутат Государственной Думы, бывший священник Русской Православной Церкви за рубежом, кратко обрисовал ситуацию.
За то, что отец Георгий Митрофанов написал в своей книге, что Власов не предавал Россию, что наоборот, Россия предала власовцев и, очевидно, 6 миллионов пленных. За это ректор Санкт-Петербургской академии епископ Амвросий изгнал отца Георгия из академии. Я очень хорошо знаю ситуацию в Рушевской зарубежной церкви. Как первая, так и вторая волна, те, кто покинул большевистскую Россию, искренне считали, что Сталин хуже Гитлера. Лучше всего, конечно, сделать международные слушания или конференции на эту тему. Лучше всего бы это в Праге сделать. В Праге, которую освободили от немцев не советские войска, как пытаются лживо это всегда утверждать, а именно власовская, к тому времени только организованная армия.
Вопрос. Давайте сейчас начнем с Гаврила Харитоновича. Правда ли, что именно власовцы передали Красной Армии освобожденную Прагу?
Правда. Дело в том, что Прага, восставшая Прага, истекала кровью, и на помощь ей пришла дивизия Власова. Она выгнала немецкие части из Праги. И потом действительно в начале Прага очень их приветствовала, ну а потом, когда все-таки выяснилось, что власовцы враждуют с Красной Армией, пришлось многим руководителям пражского восстания переориентироваться, как говорят, в таких случаях. Но это ведь не единственный факт, который необходимо отметить, говоря о Власове. Надо сказать и другое, что ведь это очень сложная фигура Власов, понимаете, я вполне понимаю уважаемого генерала, участника войны, и тысячи таких же, как он, людей, и миллионы таких, как он, людей. У меня несколько моих дядей участвовали в войне, офицеры погибли, защищая родину, и они бы, наверное, рассуждали так же, как рассуждает генерал. Но, с другой стороны, надо видеть и другое. Вот сейчас президент создал комиссию, которая должна установить правду. Не знаю, как она будет работать, но правду надо установить. А правда состоит в том, что 1 миллион русских людей в той или иной форме служил в немецкой армии. Никогда в истории России, никогда, ни в войну с Наполеоном, ни в какую другую войну, даже отдаленно, не было людей, которые бы участвовали с врагом. И если в данном случае на 10 миллионов солдат, которые воевали в Красной Армии, 1 миллион приходился тех, кто воевал в составе немецких войск, это не власовцы были, это были самые разные люди, власовцы среди них меньшинство составляли. Вот то возникает вопрос, что война для этих людей была войной гражданской.
Спасибо. Слово Михаилу Георгиевичу Титову.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что эта война была, в которой участвовали миллионы и миллионы людей всего мира, не только Советского Союза, понимаете? Участвовали все крупнейшие государства против гитлеровского нашествия. Понимаете? И то, что делал Власов, он делал против всех. Понимаете? Он не только наносил ущерб нам как русский человек, вот, но он наносил ущерб и всему движению антигитлеровскому. Вот. Поэтому оправдывать сегодня власти Власова, я думаю, вообще меня удивляет. Был суд. Суд открытый, пожалуйста. Была, так сказать, возможность все это дело выложить. Он типичный предатель, Власов, потому что другого слова не подберешь. Мало того, что он нарушил Конституцию. Вот. А я бы хотел сказать, вот он и присягу нарушил. Я бы хотел вот даже прочесть, передо мной лежит наша советская присяга здесь, а он был генералом советской, Красной армии был, не только советской, да, Красной армии был. И в этой военной присяге четко сказано, если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Да, сейчас многие перекинулись, перебросились. Раньше были в партии, да, были в ЦК партии и так далее. А сегодня они тоже изменили присяги. Поэтому Россия сегодня страдает. Страшно страдает, потому что то, что происходит в России, это же нельзя назвать нормальным состоянием. Народ мучается главным образом. А сейчас армию разваливают. Вот я уже говорил, выступая как-то, если уволить 200 тысяч офицеров, что из армии получится? Вот вы представьте себе, из Московского университета уволят, значит, докторов, там, академиков, профессоров и так далее, и туда сунут, как сейчас господа руководители Министерства обороны это предлагают, вот, значит, те, которые учебные заведения военные закончат, вот их туда направить для того, чтобы они потом управляли вооруженными силами. Это все равно, что развалить армию, а заново ее создать, это нужны годы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, предпринятому Русской зарубежной православной церковью, мы говорим с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова», он у нас на прямой телефонной связи, и генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом, Михаилом Титовым, он находится в нашей студии. Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, ветеран Великой Отечественной войны, не признает никаких компромиссов.
Как участник Отечественной войны, лично я считаю, что генерал Власов предатель. Мой брат участвовал в боях на Таманском полуострове, и против него стояли русские части. Не генерала Власова, а другие русские части. Но это были союзники или даже часть гитлеровской армии. Большая часть его товарищей убиты были этими людьми. Ну, как может участник войны считать не предателем человека, который с другой стороны фронта наших солдат стрелял? Тут даже никаких политических заявлений, никакая символика, русская освободительная армия, мы против Сталина, против режима, воевали на стороне Гитлера, формировались на гитлеровской стороне. Зарубежная православная церковь имеет свой взгляд, потому что те, кто смог, на Западе остался, примкнул к этой зарубежной церкви, она их простила. А русская православная церковь, московской патриархии, поддержала тогда Сталина, без всяких оговорок.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, мы говорим с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова». Он находится у нас на прямой телефонной связи. И генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым, он находится в нашей студии. Вопрос к Гавриилу Харитоновичу. Насколько педагогично будет выглядеть воспитание молодых офицеров на примере генерала Власова, вот о чем говорил генерал Титов?
Вы знаете, мне представляется, что 20 век и вся революция в России не может рассматриваться в традиционном элементарном варианте «принял присягу, верность». Был ли выдающимся генералом и гордостью России Георгий Константинович Жуков? Был. Кому он присягал? Он присягал царю. Нарушил он эту присягу? Нарушил. Он участвовал в Красной Армии, боролся с белыми и так далее. Все это перед нами типичный нарушитель присяги, причем присяги такой же верный, серьезный и так далее, и так далее. Был ли Рокоссовский? Тот же самый царский офицер, тоже нарушил свою присягу, тоже воевал в Красной Армии. Ну, скажем, это не самые высокие были люди. Но был генерал Брусилов, выдающийся русский офицер. И тысячи, тысячи других русских офицеров, которые нарушили присягу, и благодаря им была создана Красная Армия. Почему? Потому что они считали, что Родина требует нарушения присяги, будущее Родины требует нарушения присяги. Надо попытаться создать в стране строй, который будет лучше другого строя. И с этой точки зрения, на мой взгляд, генерал Власов, который первую часть войны мужественно воевал, никто не может отнять его мужественное участие в первой войне. Почему он, я в своей книге рассматриваю, почему он сражался, что он не мог сдаться немцам, когда он неделями выходил из окружения после мужественной обороны Киева. Он вышел уже из окружения, он вернулся. Он мог остаться тогда у Гитлера. Он, рискуя жизнью, тем не менее вышел. Почему? Потому что он считал, что на том этапе нельзя ни при каких условиях покидать Россию. И он отличился в боях. Его армия была отмечена Сталиным. Он был награжден орденом в числе 6 генералов, отстоявших Москву. Его портрет был помещен в «Правде», что тоже было впервые в истории. Его армия прорвала тогда 20-я армия под Москвой, вышла в Волоколамск, закрепилась на берегах, на правом берегу реки Ламы. В общем, короче говоря, он блестяще воевал, блестяще, никакого другого слова для этого нет.
Спасибо. Вопрос Михаила Георгиевича Титова. Попадались ли вам на фронте вот части, укомплектованные русскими военнопленными?
Ну, мне пришлось столкнуться во время Львовской операции с целым батальоном власовцев. Ну, там обстановка была такая, что неясно, то ли командир батальона вывел этих людей, то ли они заставили его выйти к нам, в вооруженные силы Красной Армии, понимаете? Поэтому, но до этого они воевали, да, воевали. Ведь дело не в самом Власове. Власов потянул целую цепочку, которая до сих пор продолжается, измена присяги. Понимаете? И если сегодня мы говорим, что разрушаются вооруженные силы наши, Советского Союза, то это не просто так. Понимаете? Они вдруг с того ни с сего начали разрушаться. Я, слава Богу, занимал крупный пост в вооруженных силах. На моей доле приходилась разработка планов развития вооруженных сил, и я знаю, что это такое, что значит заново создавать армию и так далее. А что такое Власов делал? Он пытался вклиниваться в Красную Армию и тоже разрушать то, что, так сказать, было против Гитлера и фашизма направлено, понимаете? Поэтому возвращаться сегодня и оправдывать, и искать какие-то там нюансы, вот, а вот он блестяще воевал. Да мы многие блестяще воевали. Я в 22 года уже полком командовал под Ржевом. Ну и что же теперь? Понимаете, так что, нужно сказать, да, вот он воевал, он такой, такой хороший, поэтому его нужно оправдать. Нет оправдания предателям, понимаете? Если мы оправдываем предателей, то это все равно, что разрушать государство в конечном итоге. Вот давайте наши дни возьмем. 93-й год, когда Ельцин приказывал расстреливать нас, русских людей, советских людей в Москве. Это что, разве не предательство было? Разве это не дало такие последствия, которые до сих пор сказываются у нас в стране? А Власова? А за что? Я не понимаю вообще, почему мы ярого предателя, его судили. Весь мир знает, за что его судили. Вот. А что касается там дивизии, которые были в ее составе, да там в Праге были, да. Ну что, были, да, но потому что они уже ушли оттуда, от Власова, понимаете? Они уже искали, как оправдать себя перед народом, перед страной советской. Поэтому не надо, мне кажется, сегодня возвращаться к этому, потому что кроме вреда и книга эта, если Попов хочет и там ее издать, и распространять это дело его, вот, и книга этого, кроме вреда, ничего не принесет. Потом будут все такие же оправдатели и везде, и в школах, и везде, в институтах и так далее рассказывать о том, что вот он хороший был генерал. Не был он хорошим, он был плохим, плохим был, понимаете, гражданином. Он был предателем нашей Родины.
Никита Петров, член правления общества «Мемориал», противник одномерных трактовок.
В Великой Отечественной войне, на самом деле, был очень большой компонент гражданской войны, когда часть населения Советского Союза воевала на стороне немцев. И они видели это как путь избавления от большевизма, от чудовищного режима, который запятнал себя и кровью, и репрессиями. Поэтому вот однозначно сказать, что Власов является предателем, конечно же, нельзя. Надо смотреть на это шире. Дело даже не в фигуре Власова, а дело в том, что миллион наших граждан сражались на стороне немцев. Это не включая даже вот администрацию, которая была на оккупированной территории, созданной немцами. Это именно те, кто были под ружьем, именно те, кто помогали вермахту, именно те, кто носил оружие. И это на самом деле цифра, которая нуждается в серьезном анализе и в серьезной интерпретации, почему так случилось.
Напомню, что Русская Православная Церковь за рубежом выступила в защиту генерала Андрея Власова в годы Второй мировой войны, сотрудничающего с нацистской Германией. О том, готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, мы говорим с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова». Он находится у нас на прямой телефонной связи. И генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Оржевом, ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Титовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Коллегия присяжных Мосгорсуда в четверг признала 11 подсудимых виновными в нападениях на национальной почве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анна Усачева. По данным следствия, обвиняемые члены группировки скинхедов в начале 2008 года совершили в Москве 4 покушения на убийство граждан Китая, Киргизии и Узбекистана. В Хасавюрте убит бывший глава администрации Ботлихского района Дагестана Магомед Сахратулаев. Как сообщил представитель МВД Дагестана, вечером в четверг неизвестный несколько раз выстрелил в Сахратулаева, когда тот собирался выехать на машине из своего гаража. В Грозном произошел взрыв на городском рынке. Ранен сотрудник милиции. По предварительной информации, взорвался автомобиль, за рулем которого находился милиционер-стажер. Он госпитализирован с осколочными ранениями. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг назвал ситуацию в Ингушетии и Чечне далекой от мира и спокойствия. Хаммерберг в начале недели побывал в этих республиках. Власти Чечни, по его словам, должны вести открытый диалог с представителями неправительственных организаций, вместо того, чтобы их критиковать. Большинство нападений в Ираке за последние 2 месяца совершили боевики террористической группировки «Аль-Каида», считает командование сил США. Генерал Чарльз Джейкоби, заявивший об этом, отметил, однако, ослабление «Аль-Каида» в Ираке за последние несколько лет. Американская автомобильная компания General Motors приняла решение продать принадлежащую немецкую компанию Opel канадской Magna в альянсе с российским Сбербанком. Об этом заявил в четверг заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, мы говорим с Гаврилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова». Он у нас на прямой телефонной связи. И генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым, он находится в нашей студии. Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», не находит оправдания оступившимся.
В человеческих поступках есть объективная и субъективная сторона. Или, говоря по-другому, мы должны разделять личности поступок. Вот субъективно многие люди в СССР имели самые веские основания ненавидеть Сталина и на его форме рассматривать любую антисталинскую силу как освободительную. Сталин, конечно же, был бесчеловечным тираном, одним из самых страшных тиранов человеческой истории. Поэтому так много и, кстати, неожиданно много советских граждан перешли на сторону врага. Достаточно вспомнить, как встречали гитлеровцев в Киеве. Весь Киевский университет цветами, хлебами вышел его встречать. Это же все было. Однако есть и объективная сторона поступков. Дурное дело, совершенное под давлением иногда даже невыносимых обстоятельств, под влиянием заблуждений или ложных надежд и ожиданий, не перестает быть дурным. Одно дело воздерживаться от суда над людьми, другое дело над поступками. Поэтому эти люди не заслуживают ни восхищения, ни проклятия. Они заслуживают сострадания.
Вопрос говорили Попову. А как вы оцените теорию, что Власов действовал по заданию Сталина, чтобы нейтрализовать многотысячные массы военнопленных?
Я в это категорически не верю. Дело в том, что Андрей Андреевич, как я уже сказал, принял решение перейти, начать борьбу со Сталиным после того, как уже стало ясно, что Гитлеру нашу страну не победить. Вопрос о том, что Гитлер может победить Россию, отпал. Вопрос о том, что Гитлер завоюет Россию, отпал. Главным стал другой вопрос. Что произойдет после того, как закончится война? И Власову было совершенно очевидно, что после этого будут десятилетия господства Сталина, что и на самом деле произошло. С этим он смириться не мог. И он принял решение начать борьбу. Я понимаю вполне Роя Александровича Медведева, я его очень уважаю. Я понимаю генерала Титова. Я повторяю, мне самому было нелегко размышлять на эту тему. Но я задавал себе вопрос. Почему? Сколько американцев воевало на стороне Гитлера? Сколько англичан воевало на стороне Гитлера? Мы обнаружим, что ничего похожего тому, что было с нами, не было. Почему? Потому что значительная часть русского народа действительно рассматривала эту войну как продолжение гражданской войны, что у нее после издевательств, которые миллионы людей получили во время коллективизации, в лагерях, в 1937 год и так далее, у них появилась возможность ответить, наконец. Им дали в руки оружие, и у них появилась возможность бороться. Предатели, да, совершенно точно, по законам Советского Союза предатель. Но советское государство, все было создано предателями. Кем был Ленин, получивший деньги от немецкого генерального штаба? Кем были десятки других людей, которые, как я уже говорил, нарушили присягу царю? Это первая сторона дела. Но есть и вторая сторона дела. Можем забыть, можем ничего не вспоминать, но тогда будет совершенно очевидно, что при каких-то условиях все повторится. Тот, кто не желает извлекать уроков из истории, тот рано или поздно столкнется с ее повторением.
Вопрос Михаилу Титову. Как вот вы поступали с перебежчиками, с теми, кто сотрудничал с фашистами, когда освобождали населенные пункты с оккупированной территории?
Ну, прежде всего, я хотел бы господину Попову сказать, что не так уж много это, когда мне говорят, что там вот там какая-то часть населения, вот она и боролась, и там против, значит, участвовала против советской или Красной армии и так далее. Не такая большая. Давайте вспомним в Советский Союз, советских людей сколько было в Советском Союзе, я имею в виду все республики, около 300 миллионов, понимаете? Ну и что миллион? Да, конечно, были враги, да. Оставшиеся еще от тех времен, да. Кого-то обидели, он, как говорят, там у Ельцина какого-то дядю обидели, он там что-то раскулачивали и так далее. И поэтому это естественный процесс, который тогда происходил. А что такое Октябрьская революция? Мы часто забываем о том, что именно Октябрьская революция имела крупнейшее международное значение, потому что она способствовала развалу колониальной позорной системы человечества. И человечество должно было бы благодарить русский народ за то, что он участвовал волей или неволей, хотят они или не хотят, в развале этой колониальной системы. А теперь ваш вопрос, я прошу извинить.
Как вы поступали вот с теми, кто сотрудничал с немцами, когда входили на бывшую оккупированную территорию?
Судили, как правило. Я сам участник вот в Киеве, когда я участник киевской операции, когда там этих полицаев, вот, кстати, тоже порода полицаи, откуда они появились? Это не просто так. Они всегда были врагами советской власти. А когда возможность такая оказалась, они тут же, хотя они даже не понимали, против кого и против чего они, так сказать, идут. Понимаете? Поэтому всяко бывало. Как правило, вешали по суду, да, за предательство. Предательство – это самое страшное, что можно придумать для вот, государства, если в государстве есть предатели.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», придерживается консервативной точки зрения.
Власов все-таки предатель. Его люди выступали на стороне Германии, которая являлась противником Советского Союза в войне. А русская православная церковь поступает опрометчиво. Так вот нельзя. Они хотят себя противопоставить всем нашим мифам, всем нашим легендам, всем нашим верованиям. Это очень опасно. Особенно копаться вот в истории не нужно. Сложились какие-то определенные мифы. Уже грохнулись однажды, когда ничего не осталось в период перестройки, никто уже ни во что не верил. Хотим еще попасть в такую же пустоту. Даже если в отношении Власова вдруг допущена несправедливость, давайте оставим историю такой, какая она есть.
Вопрос Гаврилу Попову. Есть ли шансы на юридическую реабилитацию Власова и тех, кого вместе с ним осудили?
Вы знаете, в данном случае я думаю, что это не юридический вопрос. В гражданской войне нет юридических вопросов. Поэтому с этой точки зрения меня совершенно не интересует, и даже считал бы неправильным, если бы юридически такое решение было принято. Больше того, тут я скорее согласен с генералом Титовым. Для армии, для молодых офицеров такого рода реабилитации юридически не нужны. Это неправильно, это действительно плохо влияет на армию. Но для мыслящей части общества и для сознательной части общества необходимо понимание ситуации. Власов нуждается в понимании. Мы должны все это понять, осмыслить и оправдать. Я считаю программу Власова, которую он разработал для России, выдающимся документом. Если бы я его знал, когда мы создавали межрегиональную группу или демократическую Россию, я бы сказал, кроме программы Власова лучше не придумаешь. Это замечательный документ о том, какой должна быть демократическая, свободная Россия, как она должна себя строить и как она должна решать свои вопросы. Прочтите эти, я в своей книге полностью этот текст этого документа разработанного привожу. Всякий, кто прочтет этот документ, он поймет, что если бы мы шли по этому пути, мы бы не дошли до развала Советского Союза. Власов ведь создал правительство, которое называлось не правительством России. Он создал правительство, которое называлось Комитет освобождения народа в России. Он из-за того, что Власов хотел воссоздать Россию, его ненавидел Гитлер. Он ни разу с Власовым не встречался. Это мифы о том, что Власов был гитлеровским лакеем. Власов сотрудничал с той частью немецкого генералитета, которая восстала против Гитлера. Он был другом Штауфенберга, который покушался на Гитлера. И именно один из руководителей антигитлеровского заговора сказал Власову, когда тот хотел вернуться назад в лагерь, он сказал: «Гитлеру Власов не нужен, а нам Власов нужен будет сразу, как только мы свергнем Гитлера».
Спасибо. Вопрос Михаилу Титову. Доходила ли до вас на фронте власовская агитация? Потому что говорят, что за хранение власовской листовки попадали под трибунал.
Я не встречал на фронте этих вещей. Я встречал на фронте, когда немцы по радио на передовых позициях вот влиять пытались оказать на наших солдат. Но, знаете, это было, ну, если один там человек, два под влиянием, а так народ был весь настроен против Гитлера и против фашизма, понимаете? И воевали-то. Вот возьмите такую область, как Донская, казачья область, там, и Ставропольская, и так далее. Ведь, казалось бы, в свое время, в гражданскую войну, там же было движение такое, понимаете, против советской власти. А ведь 7 корпусов казачества воевали, блестяще воевали против Гитлера, вот, и против фашизма вообще, понимаете? А теперь я вообще не понимаю, почему господин Попов так очень ловко пытается нам внушить, что он такой был. Да я не знаю, кто эту программу ему сочинял. Он сейчас далее сочинил программу, как развалить Советский Союз. Вот, вот. Кто? Далес. Кто? Американцы сочинили. Так могли сочинить и господину Власову. Понимаете? Поэтому сегодня я еще раз считаю, что это нужно категорически запретить, вот такие вещи, потому что они влияют на мозги людей, молодежи, понимаете? И в конечном итоге эти процессы, которые происходят, они мешают нашей стране встать твердо на ноги, потому что будущее у государства принадлежит молодежи, и они должны любить, страдать, создавать великую страну, понимаете? Так же, потому что она единственная, других уже не придумаешь. Поэтому я думаю, что зря товарищ Попов, или господин, я не знаю, как его назвать, старается как-то там найти ловко ходы для того, чтобы как-то хоть приукрасить этого Власова. Это предатель, другого нет.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса молодежного движения «Наши», член общественной палаты, призывает не доверять умозрительным аргументам.
Прежде всего, о человеке говорят не книги о том, что он из себя представляет, а его дела. А то, что человек перешел на сторону немцев в листовках, которые разбрасывались фашистами, призывал к борьбе с большевизмом, что означало, что он призывал убивать своих же русских солдат и офицеров, которые остались на стороне Советского Союза. И что бы там он ни говорил, политикой Власова была гибель десятков тысяч советских солдат. И поэтому утверждать подобного рода вещи, на мой взгляд, безнравственно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Гаврилу Попову. Считаете ли вы вот этот конфликт, который произошел между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за рубежом, отголоском тех настроений, когда зарубежная церковь была еще эмигрантской, и вот она чуть сохранила ту эмигрантскую идеологию?
Вы знаете, я недостаточно знаком с взаимоотношениями русских церквей зарубежной и православной. Для меня было странно то примирение, которое в свое время произошло. Мне казалось, оно слишком поспешное, потому что примирение иерархов и примирение идеологии – вещи разные. Я считаю, что церковь, конечно, должна быть единой православная церковь, но вопрос о том, как формировать это единство – это очень сложный вопрос, и просто так пообниматься из этого ничего не выйдет. И вот то, что сейчас произошло, это как раз показатель того, что это объединение во многом было декоративно-формальным. Теперь в отношении существа дела. Я все-таки думаю, что здесь генеральный вопрос. На каком фундаменте строить новую Россию? На фундаменте мифов, как говорит уважаемый мною Эдуард Лимонов, или на фундаменте реальных фактов и знания правды? Я повторяю, ведь я не за то, чтобы там юридически что-то оправдывать. Я за то, чтобы в полном объеме были выявлены все факты. Я за то, чтобы все прочли и программу Власова, и по-настоящему разобрались со всей его историей. И историей его борьбы за Россию в самых трудных условиях. И с этой точки зрения мне кажется, что если отказаться от правды, если начать жить мифами, ну что ж, мы однажды уже построили на базе мифов советское государство. Когда начались серьезные трудности, оно не выдержало. Ни господин Далис разрушил советское государство, никаким господином Далисом миф близко нельзя было разрушить. Оно разрушилось именно потому, что оно само не смогло разрешить проблем, которые стояли перед страной, перед народом и так далее. Может, это господин Власов так подготовил нашу славную армию, что она не смогла афганских пастухов победить во время войны. Это не господин Власов, это наши генералы, в том числе, наверное, и генерал Титов, так подвели, приготовили страну, что она не смогла воевать. Как в свое время Сталин тоже подготовил Красную армию так, что она в первые месяцы войны потерпела сокрушительное поражение, и 5 миллионов человек оказалось в немецком плену. Поэтому, мне кажется, правда нужна. На базе правды, самой горькой и самой этой, можно строить будущее России. Уроки прошлого требуют от нас одного. Хотим мы великой России, надо обязательно, чтобы в основе лежала правда.
Вопрос, генерал Титов. Вот вы участвуете в восстановлении исторической правды, в перезахоронении останков погибших под Ржевом. Насколько тяжелые там шли тогда бои? Вот, и можно ли понять тех, кто вынужден был сдаться в плен, попав в окружение?
Да, я каждый год уже 7 лет езжу туда, в район, хоронить своих солдат. В этом году мы похоронили 1020 человек. Это те, которых нашли поисковые отряды, это молодежь в основном. И мы сделали все возможное, чтобы вернуть этим солдатам доброе имя победителей, а не просто останки каких-то непонятных людей, понимаете, в солдатской форме. И это еще будет продолжаться, потому что в свое время я участвовал в написании этого письма в правительство о том, что необходимо создать или какой-то орган специальный, который бы занялся, необходимо выделить средства. До сих пор это не сделано, и это будет продолжаться, понимаете? А что касается Попова, ну, я могу только сказать, что, понимаете, нельзя оправдать, что невозможно оправдать. Предательство есть предательство. Что бы вы ни придумывали, что бы вы ни сочиняли. Если Николай II предал страну, понимаете, предал буквально. А сегодня его пытаются оправдать и там молятся и по всех церквях и так далее. А он же Россию предавал, понимаете. А коммунисты пришли к власти, потому что власть была брошена. Да. А потом насчет Брусилова и других русских генералов. Они не изменяли присяги. Изменил присяги царь. Они имели право. Брусилов сказал золотые слова, которые должны знать наши все генералы и маршалы сегодня. Когда встал вопрос, с кем мне быть, с царем или народом, я сказал, я буду с народом. Это слова Брусилова, понимаете? Вот. К сожалению, у нас еще ни один маршал не сказал, что да, он допустил вот ошибку, глупость допустил, потому что он позволил таким людям, как Ельцин, как Горбачев, прийти к власти и творить то, что сейчас происходит в стране.
Виктор Аксющиц, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, считает генерала Власова мучеником идеи.
Генерал Власов, конечно же, был русским патриотом. Он один из немногих, кто, будучи в Советском Союзе, понял, что сталинский режим – это самый свирепый античеловеческий режим, и прежде всего по отношению к русскому народу. Как это ни грубо звучит, но сталинский режим уничтожил русских значительно больше, чем режим гитлеровский. И поэтому он попытался найти какую-то альтернативу. То, что он делал, это было утопично. Можно себе представить, что немецкие армии дошли бы только до Волги, они всю Россию не собирались завоевать и не проглотили бы ее. И дальше за Волгой было бы организовано марионеточный режим. На этой территории рано или поздно образовалось бы антифашистское движение, которое рано или поздно бы свергло бы гитлеровский режим, но уже это была бы победа не коммунистического, а патриотической России. Но народы России выбрали другой путь. И закончилось все так, как закончилось. Но Власов не предатель, а Власов мученик.
Вопрос Гаврилу Попову. Заслуживает ли теоретическое наследие генерала Власова всестороннего изучения? Насколько хорошо оно известно населению страны?
Значит, на вопрос о том, что известно населению страны, может быть, однозначно ничего не известно. Нам необходимо в данном случае, я снова повторяю, правда. Вот генерал Титов делает исключительно важное дело, когда он возрождает правду о Ржевской операции. Ведь сколько десятилетий об этой операции что говорили в нашей стране? Или вы лгали, или вообще всячески уходили вообще от вопроса, делали вид, что не было тысяч, десятков тысяч людей, всей этой операции, песню пели «Я убит под Ржевом», а на самом деле ничего правды не говорили. И то, что сейчас пытается генерал Титов и его товарищи находить останки, возрождать имена, это замечательно. Но это как раз из области восстановления правды. Но если нам нужна правда о Ржевской операции, почему же в других областях нам не надо правды?
Вопрос Михаила Титова. Нуждается ли нынешнее поколение вот в той знании той жестокой правды, которую от него пытались скрыть все эти 60 лет?
Вы знаете, правду можно произносить по-разному. Нуждается ли наше поколение и в правде? Да. Но наше поколение нуждается и в том, чтобы мы смогли убедить и разъяснить нашему поколению то, что нужно для того, чтобы оно могло правильно понимать, правильно делать для страны то, что оно в состоянии. Ну, я скажу, что в конечном итоге то, что происходит с страной и какая она будет, это принадлежит будущему нашему поколению. Как мы его воспитаем, так оно в конце концов и поймет. Вот. А теперь я скажу, что, знаете, вот говорят, вот столько там пленных, вот тогда, там такие-то потери. Да, печально. Я могу сказать, я с самого начала войны, я видел, как это происходило, весь этот процесс, и как, значит, окружали, и как сдавались. Все это, понимаете, грустно об этом. Но почему мы вот говорим только об этом, а говорим, что как будто у немцев этого и не было? Да ничего подобного. Война делится на две части. До Курской битвы, когда, так сказать, боевые действия были, с одной стороны, значит, наступали немцы, оборонялись мы, а с 43-го года уже картина была обратная. Немцы после Курской битвы отходили, войну можно было закончить, если бы руководство не фашистским было, а обыкновенным, может быть, немецким руководством, оно бы поняли, что нельзя губить людей. А мы и немцы потеряли больше всего людей. Немцы потеряли, мы 27 миллионов, как вот пресса там информацию дает. А немцы тоже 13 миллионов 600 тысяч потеряли народа и солдат. А 9 миллионов только на полях сражений. Значит, на первом этапе, да, мы проиграли этап в какой-то мере, хотя я не считаю, мы ни одного этапа не проиграли. Немцы на первом этапе хотели захватить Москву, не сделали, и не смогли сделать, и не сделали бы, я участник обороны Москвы. Я видел, что здесь происходило и как это происходило. Вот. Мы не проиграли второй этап, потому что закончился Сталинградской битвой, и в конечном огромными потерями немцев. Почему мы говорим вот о наших потерях? А что наш противник, как мы его били, этого противника, не говорят те же Поповы и другие. Дальше Курская битва, это третий этап. Тоже мы выиграли его, после которого войну можно было заканчивать. потому что дальше у немцев никакой перспективы нет. У них была только надежда, что, может быть, мы с этими союзниками, так называемыми, можем, разойтись, и Гитлер там и его Камарилья это выиграют что-то от этого. Ничего. Это так и должно было быть. Поэтому война – это война, когда идет борьба. Даже потом гитлеровские генералы откровенно заявляли, да, советские генералы обошли нас и в организации боевых действий, и в создании организационной структуры войск вооруженных сил. То есть, если бы мы этого не сделали в ходе войны, мы бы не выиграли войну.
Вопрос Гаврила Попова. Вот удивляет ли вас, что ваша книга вызвала интерес больше на Западе, чем в России? И как вы считаете, вот то, что в школьную программу ввели архипелаг ГУЛАГ Солженицына, усилит ли это интерес к этому вопросу о власовцах, когда-то Солженицына называли литературным власовцем?
Меня давно уже в нашей стране ничего не удивляет. В отношении, если говорить в отношении войны в целом, то у меня есть еще одна книга. Эта книга называется «Три войны Сталина». Я считал, что было три войны. Была первая война, которой Сталин 20 лет готовился, для которой сформировано было гигантское количество техник, которое было больше, чем у Гитлера по многим позициям в два раза. Эту войну Сталин проиграл. Проиграл, потому что собирался освобождать рабочих Западной Европы, утверждать там социализм. Была вторая война, Великая Отечественная война нашего народа, когда наш народ поднялся и в тяжелых условиях войны принял историческое решение сохранить Сталина во главе страны, коней на переправе не меняют, и дать бой гитлеризму. Эту войну наш народ выиграл полностью и под Москвой, и под Сталинградом, и под Ленинградом. И была третья война Сталина, когда миллионы наших людей были отправлены за пределы нашей страны, и 1,5 миллиона человек погибло в других странах, из которых нас потом все равно, в конце концов, выгнали.
Спасибо. Напомню, что дело генерала Власова вспоминали с Гавриилом Поповым и генерал-лейтенантом Михаилом Титовым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».